говорит Радио Свобода. Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия на Украине и поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране.
Для Кремля и для Путина это выступление в Варшаве Трампа, несомненно, плохая новость.
Обвиняемых по делу о катастрофе малазийского Боинга в небе над Донбассом будут судить в Нидерландах.
В нидерландской правовой системе хорошо отрегулирована позиция жертвы преступления. Лучше, чем во многих других странах, и, возможно, даже лучше, чем в международном праве.
Личность Степана Бандеры стала причиной дипломатического скандала в польско-украинских отношениях.
Существует и объективное желание части политической элиты польской навязать Украине свое мнение и свои подходы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 июля. Итак, президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе в Сирии и Иране, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации. Это цитата. Такое заявление Трамп сделал во время транслировавшегося в прямом эфире выступления в Варшаве на площади Красинских перед тысячами собравшихся. Трамп высоко оценил Польшу как давнего союзника США, которая является, еще одна цитата, примером для других, которые ищут свободы и желают защитить нашу цивилизацию. Содержание речи мы обсуждаем с независимым политологом Александром Морозовым. Александр, прежде всего, какое впечатление общее произвела на вас речь Дональда Трампа в Варшаве? Какая мысль показалась вам наиболее интересной?
Ну, в первую очередь, конечно, это очень, я бы сказал, резкое выступление. Это такая миссионерская речь своего рода. Трамп выступает здесь от лица такой единой западной цивилизации, подчеркивает цивилизационный момент. Он в этой речи не касается практически вопросов какой-то текущей политики и формулирует только основания цивилизационного единства, причем выступает как последовательный республиканец, причем крайне правый республиканец, говорит о семье, о том, что семья является основой этой цивилизации и ценности свободы и достоинства личности. При этом он, конечно, вкратце перечисляет такую главную стратегическую для себя повестку, состоящую всего-навсего из трех больших пунктов. И эти пункты таковы. Он в первую очередь называет цивилизационную угрозу терроризма. Вторым пунктом, как ни странно, но это так, у него идет проблема Украины и России. И он приглашает еще раз Россию к тому, чтобы перейти на в сторону совместной борьбы с угрозами цивилизации и отказаться от той политики, которую Кремль сейчас ведет. И третьим пунктом он называет угрожающую ситуацию внутреннего характера для европейского, для западной цивилизации – это разрастание бюрократии. Вот, собственно говоря, три пункта. Вся остальная его речь, она касалась, собственно, польской истории, которой она дает дань очень подробно, он хорошо подготовился. И надо сказать, что его речь будет воспринята совершенно по-разному в разных странах.
Ну, давайте подробнее поговорим об этом. Почему вы так считаете?
Ну, во-первых, конечно, в такой форме эта речь явно воспринята в самой Польше, да и в Европе будет воспринята в других странах, в значительной степени как прямая поддержка правящей партии в Польше. А между тем, как раз политика последних 2-3 лет той политической партии, которая сейчас руководит жизнью Польши, вызывает большие вопросы в отношении демократизма. И у многих стран и в Восточной Европе, и в Германии это широко обсуждается, куда, собственно, ПИС идет и чем это все закончится. Но здесь явно Трамп полностью поддерживает крайне правую политику, которую он как бы видит, видимо, и в Польше тоже. Таким образом, эта его речь, она перебрасывает, отчетливый мост перебрасывает между его пониманием республиканства в Соединенных Штатах и тем, как он видит свою собственную миссию, и той политикой, которая сегодня развивается в Польше. Вот это момент такой непростой, потому что он, очевидно, будет с тревогой воспринят даже и в Украине. Он с волнением будет воспринят в Германии. В то же время, я думаю, что, может быть, скажем, в Литве консерваторы воспримут это по-другому, то есть каким-то пониманием, узнают те слова, которые говорит Трамп, они понятны и близки. Вот примерно такая картина вокруг этого. Но в то же время надо сказать, что это хорошо, что Трамп выступает с такими ясными посланиями. Это, во всяком случае, начинает прояснять тот политический курс, который его администрация собирается проводить дальше. Говоря такие слова, Трамп не сможет дальше отказаться ни от соблюдения 5-го пункта договора НАТО, он это подчеркнул, ни от обязательств по общей безопасности, частью которой являются США, ни от своего такого заявленного курса на пробуждение воли Запада к развитию. Там это ясно звучало. Вот эти моменты, во всяком случае, делают более ясным, как бы еще раз, то, с чем он будет действовать дальше, в том числе и на европейской сцене.
Все-таки получается, что он своими действиями вносит раскол в Европу, противопоставляя, с одной стороны, вот страны, которые вы упоминали, Польша, Литва, видимо, Венгрия тоже может встать в этот ряд, в какой-то степени Чехия, Словакия, и, с другой стороны, страны, которые составляют, ну, по крайней мере, в представлении обывателя основу Европейского Союза, такие страны, как Франция, Германия. Осознанно ли он это делает, и если это так, на ваш взгляд, и просчитывает ли он последствия такого раскола?
Это непростой вопрос, действительно, потому что надо посмотреть, каким будут его выступления в других странах. Рано делать вывод, потому что надо, чтобы он выступил с публичной речью в Берлине, например, и в Париже, а может быть, еще и в одной какой-то стране Восточной, Центральной Европы. Тогда будет более ясно, как он видит себе Европу как некоторое сообщество народов, а не только как некоторую политическую идею. Но надо сказать, что все же есть такой пугающий момент в его выступлении, потому что если слушать его как бы метафоры и те исторические примеры, к которым он прибегает, надо сказать, что его речь чрезвычайно милитаризована. Она построена практически на каком-то представлении о обостряющемся военном противостоянии. Это довольно существенный момент, потому что, ну, конечно, прошлая администрация, что уж говорить, она была настроена крайне миролюбиво, и в этом смысле слова на таком языке, конечно, американская администрация давно не говорила. Не случайно в своем выступлении он упоминает Рональда Рейгана как американского героя, он это подчеркивает. То есть для него здесь Рейган и рейгановская способность пойти на очень такой серьезный конфликт со своими противниками внешнеполитическими, она, видимо, является образцом. И нельзя забывать, что это Рейган сказал, что есть вещи поважнее мира. Я думаю, что вот здесь есть какая-то новизна, потому что здесь Трамп, в общем, как бы отвечает этой речью на вопрос о том, будем ли мы воевать за Данцик. Он отвечает «да». Это, конечно, очень существенный момент, который меняет, на мой взгляд, в общем, как бы всю проблематику и для Европы тоже, потому что европейцам придется здесь как бы заново тоже себя осознать, потому что Трамп ставит вопрос так, что дело не только в нашей обороноспособности и не только в мощи наших экономик, то есть американской и европейской в целом, но и вопрос в том, есть ли у нас воля. И он говорит, что эта воля у нас есть, и иначе это быть не может.
Вы упомянули уже о том, что отношения с Россией оказались одним из важнейших тезисов в речи Трампа в Варшаве. Трамп высказался довольно недвусмысленно. Он назвал действия России на Украине дестабилизирующими. Он призвал Россию прекратить поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране. Это заявление сделано накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, о которой сейчас в России, по крайней мере, очень много говорят. Насколько это заявление скажется на содержании завтрашних переговоров?
На мой взгляд, скажется прямо, потому что, несомненно, Кремль тоже, значит, внимательно послушает его выступление в Варшаве. Это выступление недвусмысленное. Оно здесь не оставляет возможности для каких-то двойных толкований новой администрации, стратегического понимания его целей. Для Кремля и для Путина это выступление в Варшаве Трампа, несомненно, плохая новость. Потому что недвусмысленно совершенно Трамп рассматривает кремлевскую политику последнего периода как действительно дестабилизирующую и выпавшую из общего такого как бы европейского и западного взаимодействия. Да, он, конечно, еще раз предлагает Путину подумать о последствиях этого и вернуться к сотрудничеству. Но очевидно уже, что ни Трамп, ни его люди уже не рассчитывают, конечно, на мой взгляд, на то, что диалог с Кремлем будет простым. И это означает, мне кажется, вот как бы это выступление в Варшаве, оно ясно дает понять, что в ближайшей перспективе в российско-американских отношениях будет углубляться как бы такая линия на изоляцию России.
Политолог Александр Морозов о сегодняшней речи президента США Дональда Трампа в Варшаве. Вы слушаете «Радио Свобода». Виновных в крушении рейса MH17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Решение о рассмотрении дел обвиняемых по этому делу совместно приняли сами Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в международную следственную группу, расследующую катастрофу Боинга. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В пятницу 7 июля между Нидерландами и Украиной будет подписано соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МХ-17. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в голландском судебном процессе. Так как Украина по Конституции не может выдавать своих граждан в другие страны, в том случае, если среди подозреваемых окажутся граждане Украины, они предстанут перед судом по видеосвязи. Нидерландский процесс включит в себя дела о гибели не только 196 голландцев на борту Боинга, но всех 298 жертв трагедии, среди которых были граждане 17 стран. Такой судебный процесс особенно важен для Малайзии и Австралии, которые потеряли, соответственно, 43 и 27 своих соотечественников. Международная следственная группа, сформированная 17 июля 2014 года из представителей четырех стран, чьи граждане наиболее пострадали в трагедии – Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии, а также Украины, ибо крушение произошло на ее территории, продолжит свою работу в старом составе. Суд будет проходить на территории Нидерландов, однако остальные четыре страны-участника будут оказывать процессу финансовую и экспертную поддержку. Некоторые юристы отозвались о нидерландском суде по делу Боинга скептически. В частности, Херт Ян Кноупс, известный в Нидерландах адвокат, эксперт по международному праву, на страницах газеты «Фолкскрант» заявил, что подозреваемые поставят под сомнение нейтралитет суда в Нидерландах, учитывая, что страна больше всех пострадала в катастрофе. В интервью нидерландскому телевидению в среду Кноупс сказал:
«Я считаю решение, принятое нидерландским правительством, слишком преждевременным. Сперва нужно было точно определиться с доказательствами против подозреваемых, понять, о ком идет речь. Может быть, какая-то форма взаимодействия с Россией все-таки была бы возможна, а взаимодействие это нам очень нужно. Сделав выбор в пользу нидерландского суда, мы выиграли в краткосрочной перспективе. Это ускорит процесс. Но в долгосрочной перспективе мы проиграем. Будет вынесен приговор, который не сможет опереться на достаточную международную поддержку».
В ответ на это заявление министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс сказал, что процесс все равно будет проходить в международном контексте. Его коллега из уходящего правительства, министр безопасности и юстиции Стеф Блок, рассказал журналистам, что в течение 2 лет с момента российского вето были рассмотрены все варианты создания специального международного суда, но создавать такой суд означало бы упустить момент. Стеф Блок.
В связи с эффективностью и надежностью нидерландской правовой системы, все страны выразили ей доверие. В нидерландской правовой системе хорошо отрегулирована позиция жертвы преступления. Лучше, чем во многих других странах, и, возможно, даже лучше, чем в международном праве. Поэтому решение о том, что суд должен проходить в Нидерландах, принято единогласно. Если бы мы продолжали дожидаться процесса в рамках международного права, это могло бы занять гораздо больше времени и привнесло бы чувство неуверенности. Неуверенности в том, осуществится ли правосудие. Неуверенности в соблюдении прав жертв преступления. Эта неуверенность и определила наш выбор в пользу голландского процесса. Мы договорились с украинской стороной, что если среди подозреваемых будут граждане Украины, то они предстанут перед голландским судом по видеосвязи из Украины. Приговор, который вынесет им голландский суд, будет приведен в исполнение на территории Украины.
Пробовали ли вы добиться аналогичной договоренности с российской стороной? Спросил корреспондент нидерландского телевидения. Стеф Блок.
Нам бы очень этого хотелось. Вы знаете, что Россия не очень уступчива в том, что касается процесса над подозреваемыми в атаке на рейс MH17. Но нам важно заручиться поддержкой всех стран, в том числе и России. Мы находимся в регулярном контакте с Россией, но, к сожалению, этот вопрос пока остается нерешенным.
Горан Слаутер, еще один эксперт по международному праву, которого телепрограмма NewsHour в среду вечером попросила прокомментировать решение судить подозреваемых в Нидерландах, призвал не ждать у моря погоды.
Абсолютно оправданный выбор. Россия в любом случае не будет оказывать взаимодействие эффективному процессу. Жаль, что решение проводить суд в Нидерландах принято только сейчас, а не в июле 2015 года, когда Россия наложила вето на предложение о создании международного трибунала в Совете Безопасности ООН. Нидерландское правосудие широко зарекомендовало себя как непредвзятое и независимое. Если же у подозреваемых возникнут сомнения в его справедливости, то они всегда смогут обжаловать решение суда в Международном суде по правам человека. То же самое касается и России как государства. Россия может обратиться в Европейский суд. Разумеется, решение нидерландского суда будет выглядеть менее авторитетным, если ни одного подозреваемого так и не появится в суде. Но если единственной альтернативой для нас остается вообще не начинать процесс, то последнее еще хуже и было бы неприемлемо для родственников погибших.
Можно ли представить себе такую ситуацию, что с участниками преступления будет заключена сделка, что им будет предоставлен иммунитет в обмен на инсайдерскую информацию о тех, кто отдавал приказ, например? Горан Слаутер.
Правосудие приветствовало бы такой обмен. Инсайдерская информация очень важна. На возможность такой ситуации намекала и международная следственная группа в обращении к свидетелям. Они призывали соучастников выйти на связь в обмен на смягчение наказания или даже иммунитет. Вопрос лишь в том, насколько это выгодно подозреваемым. Если они не придут с повинной, то, возможно, им и вовсе удастся избежать суда.
Представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Следствие выяснит, что приказ о запуске ракеты отдавался в генеральном штабе некоего государства, то есть на самом высоком уровне, говорит ведущий телепрограммы NewsHour.
Чрезвычайно важно, чтобы перед судом предстали основные подозреваемые, то есть не ограничиваться одними исполнителями. В том числе это важно для родственников погибших. Конечно, выдача таких высокопоставленных подозреваемых еще более сложное дело, чем выдача простых подозреваемых, но данный правовой процесс вообще требует времени и терпения. Судебные решения, вынесенные в Нидерландах, останутся в силе, так что если через много лет такой подозреваемый посетит Нидерланды или какую-то другую страну, откуда будет возможна выдача, он еще сможет предстать перед судом.
В минувшее воскресенье в той же телепередаче NewsHour было представлено журналистское расследование по следам бывшего российского полковника и бывшего главы ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Хмурова, которого считают причастным к перевозке установки БУК из России в Украину. Так как, по данным нескольких экспертиз, именно его голос звучит в перехваченных СБУ телефонных разговорах. Голландские журналисты побывали на родине Дубинского и в нескольких местах в Украине, где он жил после этого, а также посетили его дом под Ростовом, где неизвестный ответил им, что Дубинский поблизости, но общаться с ними не желает. Так как официально Дубинский зарегистрирован на базе в военном городке Степной под Ростовом, проезд в который возможен только по пропускам, голландское телевидение обращалось в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой об интервью с Дубинским, но не дождалось ответа. Зато голландцам удалось снять интервью с бывшим другом Дубинского, ветераном-афганцем Сергеем Тиуновым. Вот что рассказал Тиунов в прайм-тайме второго канала нидерландского ТВ в воскресенье.
Да, он увольнялся из армии, и он еще там в 2010 году решил, что он будет жить в Украине. Он построил дом в Украине, и у него как бы сомнений не было, что он будет здесь жить. Но Украину он представлял все-таки частью России. Всегда говорил, что он российский офицер, он сильно поддерживает политику Путина, потому что он помнит, какая была армия там в Первой Чеченской войне, и как с приходом Путина изменилась армия, как они по-другому воевали во Вторую Чеченскую, как Путин серьезно начал помогать армии, ему это очень нравилось.
Как известно еще из расследования Павла Каныгина в «Новой газете», Сергей Тиунов в последний раз видел Дубинского спустя пару месяцев после крушения Боинга, когда приехал договариваться об обмене военных военнопленными от украинской стороны. Тиунов тогда напрямую упрекнул Дубинского в том, что его соратники сбили пассажирский самолет. Сергей Тиунов.
Он не то что начал оправдываться, но он сказал, что ну ты ж не меня же ты в этом обвиняешь. И он четко сказал, что ну как бы это команда из Москвы. Прямо он показал палец наверх и сказал, это ж пидорасы из Москвы. Ну или московские там, вот как-то так вот. Это дословно его слова. У меня был с собой микрофон и разговор наш записан. И тогда он написал на сайте, что вот ну так, я такой непорядочный, что я приехал к нему на обмен с микрофоном. И записал этот разговор. Как бы он меня в этом обвинил, но при этом он косвенно подтвердил, что такой разговор состоялся. Он не мог в силу своей должности дать команду там, командиру там, ракетной части, чтобы ему передали этот комплекс без высшего руководства.
Специалист по международному праву из Свободного университета Амстердама Марике де Хоон в той же телепередаче на вопрос ведущей, теряются ли следы этого преступления в России, ответила.
Я не уверена, что следы теряются в России, но в Россию в любом случае ведут многие нити расследования. Международная следственная группа уже обнародовала первые результаты расследования. Мы знаем, что БУК привезен из России, что, возможно, его сопровождал российский экипаж. Теперь вот еще появилась новая информация. Так что кольцо сужается. Нельзя однозначно ответить на вопрос, почему пока не объявлены конкретные лица в статусе подозреваемых. Расследование продолжается, и я могу предположить, что никого пока не вызывают на допрос, потому что как только появятся первые подозреваемые, у них будет право изучать материалы дела и этими материалами делиться со своими помощниками. Международная следственная группа, по всей видимости, еще не готова раскрыть все карты.
Что если Россия откажется сотрудничать со следствием? Марике де Хоон.
Россия не имеет права вообще не сотрудничать со следствием. Согласно четким международным обязательствам и договоренностям, у государства есть выбор – либо судить подозреваемых самостоятельно, либо выдать их зарубежному суду. Даже если Россия не может выдать своих граждан, потому что это противоречило бы ее конституции, и если Россия быстро выдаст паспорта всем не гражданам России, чтобы и их тоже не выдавать, она не может не сотрудничать со следствием. Нередко высказывается мнение, что международный суд имеет больший вес, чем суд в какой-то конкретной стране. Но международный суд – это всегда более долгий и дорогостоящий процесс, менее подготовленный. Если же взять нидерландский суд, то это отлаженная работающая система. Прокуратуре предстоит теперь для каждого подозреваемого объяснить, какую конкретно роль он играл в этой операции. И речь не идет только о запуске ракеты. В поставке такого оружия также могут быть усмотрены деяния, за которые можно понести уголовную ответственность. Речь идет о военных преступлениях. В ходе военных действий стороны конфликта могут наносить удары по военным целям противника, но стороны обязуются принимать все возможные меры, чтобы избежать риска попадания в гражданский лайнер. Скорее всего, именно это не было сделано. Прокуратуре Нидерландов предстоит доказать, что эти меры безопасности не были приняты.
Сказала специалист по международному праву Марике де Хоон. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Продолжаем программу «Время свободы». В нескольких городах России сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в помещениях предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. Обыск, в частности, состоялся и в московском штабе политика. В полиции заявляют, что он связан с делом о самоуправстве, которое якобы было возбуждено из-за нарушений договора аренды других помещений в здании. На месте событий побывала Наталья Джампаладова.
Ну вот стало известно сегодня с утра о том, что сотрудники московского предвыборного штаба Алексея Навального не могут попасть в помещение. На окнах здания появились решетки, замки, входные замки на дверях поменялись. Об этом первым сообщил глава этого штаба Николай Ляскин. Также сообщалось о том, что неизвестно, где находится один из сотрудников штаба, который дежурил там ночью, потом выяснилось, что он в ОВД по Центральному округу, а вот по последней информации сейчас он находится в Замоскворецком суде. Ему предъявлены обвинения по статье Административного кодекса 19.3 «Сопротивление законным требованиям сотрудников полиции». В штабе Алексея Навального говорят, что на работу штаба это сейчас не повлияет. Тут прямо в арке неподалеку от самого офиса волонтеры по-прежнему работают, ведут агитационную работу. И вот Николай Ляскин опять же заявил, что все это сделано незаконно с целью сорвать запланированную на ближайшие выходные агитационную кампанию в Москве. При этом сотрудники частного охранного предприятия, которые не пускают сотрудников штаба Алексея Навального в офис, говорят о том, что причина тому конфликт хозяйствующих субъектов, и есть некоторые претензии у собственника здания к арендатору здания, это штаб Алексея Навального и, надо сказать, другие компании, здесь находятся по договору субаренды. И перед прессой выступал представитель собственника здания, он также заявил, что к Навальному претензий у него нет, однако это вот конфликт между собственником и арендатором, но как сейчас заявил Николай Ляскин, это дело действительно принято к производству в суде, этот конфликт, но первое заседание по этому делу состоится только 7 сентября, и поэтому Ляскин заявил, что он еще в большей степени убедился в том, что все происходящее сегодня у штаба носит политический характер и с целью препятствовать работе волонтеров, чтобы не допустить вот запланированную на выходные агитацию, но она, по словам Ляскина, все равно состоится, и несмотря на то, что в ходе вот этих следственных действий, как называют, то, что было в штабе утром, изъяли много листовок, агитационные материалы, изъяли технику также, и вот пока в штабе выясняют, где все это находится, и могут ли они это получить обратно, и что дальше будет происходить с этими вещами.
Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова о сегодняшнем обыске в московском штабе оппозиционного политика Алексея Навального. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Московский городской суд оставил под арестом бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств седьмой студии. Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты. Малобродского обвиняют в причастности к хищению 200 миллионов рублей, выделенных седьмой студии на, цитата, «развитие и популяризацию искусства». По этому делу проходят еще два человека – бывший бухгалтер организации Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин. Малобродский и Масляева находятся в следственном изоляторе, Итин под домашним арестом. В Москве суд приговорил к 2 годам колонии предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева. Прокуратура просила для него 2,5 года лишения свободы. Дело имеет гриф «секретно», оно рассматривалось в закрытом режиме. Аникеев признан виновным в неправомерном получении компьютерной информации в корыстных целях. Группа хакеров «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал» специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и средств массовой информации для продажи в интернете. Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста. Он примет участие в турнире Grand Chess Tour в американском городе Сент-Луис. Состязание пройдет в августе. Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году он объявил о завершении карьеры и до недавнего времени участвовал только в выставочных соревнованиях. После ухода из больших шахмат Каспаров посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Варшава призывает Киев ради будущего членства Украины в Европейском Союзе разрешить исторические споры, отказавшись, в частности, от героизации лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Это и другие заявления главы польского Министерства иностранных дел привели к дипломатическому скандалу между двумя странами. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
Глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващуковский в опубликованном 3 июля интервью польскому еженедельнику в сети заявил, что Украина не войдет в состав Евросоюза с Бандерой. Кроме того, Ващуковский фактически обвинил Украину в нерешении проблем польского меньшинства и сказал, что у украинцев есть наивное убеждение, что европейцы одержат за них победу в конфликте с Россией. 5 июля в МИД Украины был вызван польский посол Ян Пекла, где ему заявили, что с разочарованием восприняли слова главного дипломата Польши относительно Украины, назвали некорректными его высказывания о ситуации в Донбассе, а также призвали Варшаву не выдвигать Киеву ультиматумов и сдержанно подходить к чувствительным историческим вопросам. Тональность последних заявлений польских политиков, включая и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, дает повод для беспокойства, констатирует руководитель общественного объединения «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.
Украина и Польша – это два стратегических партнера. И Польша, наверное, единственная страна в Европе, которая искренне считает, что без процветающей независимой Украины не будет процветающей независимой Польши. И всегда до настоящего момента Польша считалась определенным адвокатом Украины в Европейском Союзе. Тем не менее, это не означает, что в Польше не происходят определенные внешнеполитические события, которые могут приводить к тем либо иным трениям в наших двусторонних отношениях. Сейчас партия, которая при власти, готовится к местным выборам, и она ориентируется в основном на консервативный электорат в своей собственной стране. Заявление министра иностранных дел Витольда Ващиковского действительно выглядело несколько неожиданным для Украины, потому что оно прозвучало из уст главного дипломата нашего стратегического партнера. Тем не менее, как мне кажется, оно не повлияет ни на отношения Украины с Польшей, ни на движение Украины в направлении Европейского Союза. Дело в том, что в ближайшие 15-20, а может и 25 лет речь о членстве Украины в Европейском Союзе не будет стоять на повестке дня отношений Украина-ЕС. И сейчас говорить о каких-то условиях преждевременно. Я думаю, что определение, кто является героем для той либо иной страны, кто не является, это суто внутреннее дело каждой конкретно взятой страны.
В публикации о бандеризации украинско-польских отношений вы утверждаете, что в последнее время поляков и украинцев пытаются целенаправленно и цинично поссорить. Кто и зачем?
Всегда, когда осуществляются те либо иные провокации, всегда, когда затрагиваются те либо иные чувствительные вопросы из истории взаимоотношений тех либо иных стран, нужно искать, кому это выгодно. Выгодно ли это Украине сейчас? Конечно же, нет. Выгодно ли это Польше? Конечно же, нет. Поэтому в данном конкретном случае, думаю, что нужно искать все-таки ту страну, ту сторону, которая хотела бы поссорить украинские и польские народы. Если абстрагироваться от этого заявления, то можно посмотреть, что на протяжении последних месяцев было несколько провокаций. В том числе в Польше было уничтожено больше 10 памятников украинским героям, которые погибли на территории Польши. В Украине тоже было несколько памятников уничтожено польским героям. Более того, даже был проведен террористический акт с применением оружия. Там было запущено ракету в Луцке.
В ночь на 29 марта этого года на улице Дубенской в Луцке неизвестные из гранатомета обстреляли Генеральное консульство Республики Польша в Украине. К счастью, никто не пострадал. В этот же день утром во Львовской области около 100 демонстрантов пытались перекрыть трассу к международному пункту пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей под лозунгами «Нет геноциду поляков, Волынь в сердцах». Служба безопасности Украины назвала звеньями одной цепи акцию у польской границы и обстрел консульства в Луцке, который СБУ квалифицировала как теракт. Вадим Трюхан продолжает.
Расследуется, но еще результатов неизвестно. Но уже стало достоянием общественности информация о том, что организаторы блокирования трассы в день, когда произошел этот теракт, они как раз получили финансирование из Российской Федерации. У них была задача привлечь внимание общественности в Польше, что, мол, права поляков в Украине ущемляются. Но когда начали правоохранители задерживать участников акции, то оказалось, что это никакие не поляки, это украинцы, которые за деньги вышли постоять с какими-то транспарантами, написанными провокаторами, нанятыми российскими агентами и ничего более. Поэтому, как ни старается Россия поссорить Польшу и Украину через проведение террористических актов и вот таких вот заказных проплаченных акций, ничего у нее не получается, я уверен, что никогда не получится.
Между тем, заявление польского министра иностранных дел, в частности, его призыв к Украине идти в Евросоюз без Бандеры, раскритиковали в праворадикальной партии «Свобода». По мнению лидера депутатской фракции «Свободы» в Киевсовете Юрия Сиротюка, если следовать нынешней логике Варшавы, то после Бандеры она может потребовать от Киева отказаться и от украинских гетьманов и казаков, которые в свое время успешно расшатывали устои Речи Посполитой.
Бандера був офіційно, так як і Роман Шухевич, визнані героями у 2008 році.
Степан Бандера, як і Роман Шухевич, були офіційно признані в 2008-му героями України, а затем рейдерським путем їх лишили цих званий. Но отношення нашого народу к ним не змінилось. Заявление польского министра – вызов украинскому общественному мнению. Это не улучшит наши отношения с Польшей. Украина войдет в Европу со всем тем багажом прошлого, который она имеет. Его невозможно вычеркнуть и забыть. Поэтому мы пойдем в ЕС не только с Бандерой и Шухевичем, но и с гетьманом Богданом Хмельницким и предводителями гайдамацкого восстания Иваном Гонтой и Максимом Залезняком. Сегодня в Польше, к сожалению, пришли к власти политики, которые возрождают так называемую ягеллонскую концепцию польской государственности как империи от моря до моря. И у поляков появляются претензии не только к Украине, но и к Литве и Германии. Очевидно, что удар по этой польской концепции в свое время нанес и Бандера. Он не был уголовным преступником, не совершал никаких криминальных преступлений, он сидел в польском и немецком концлагерях. Сегодня, когда существует общая угроза российского империализма всему европейскому континенту, вот эти удары Польши в спину Украины бесспорно будут использованы Россией. Полякам может не нравиться и гетьман Богдан Хмельницкий, который, по их мнению, уничтожил их империю. Но это наш национальный герой. Мы же не говорим полякам: запретите и вычеркните из своей истории польского маршала Юзефа Пилсудского, который был другом Адольфа Гитлера. У Польши свои герои, у нас свои. Для меня герой Степан Бандера, и никто не имеет права диктовать мне, любить или не любить Бандеру.
Никто не будет диктовать мне, любить или не любить Бандеру.
Витольд Ващиковский в уже упомянутом интервью также заявил о нерешенном вопросе о правах польского меньшинства в Украине. Вас это не удивило?
Это первая такая заява, бо раніше дуже часто наголошувало на проблемах.
Это первое такое заявление. Ранее мы слышали лишь о проблемах в Украине сначала российского, а потом русскоязычного меньшинства. Мы хотели бы услышать факты. Польское меньшинство имеет в Украине все права. Здесь действуют их церкви, воскресные школы, есть образовательные учреждения. Мне неизвестен ни один пример дискриминации и преследования поляков в Украине. В то же время есть массовая волна антиукраинской истерии в Польше. Избиения, угрозы, уничтожение наших памятников, кладбищ. Мы видим ксенофобские антиукраинские выступления в Перемышле. Поэтому мы хотим, чтобы польский министр иностранных дел не допускал таких необоснованных и истерических заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям с братским польским народом.
Нашим стосункам с братним польским народом.
О том, почему в последнее время в Польше все чаще звучат недружественные заявления в адрес Украины, рассуждает киевский историк и политолог Александр Полий.
В Польше есть на сегодняшний день некие маргинальные группы, которые раздувают эту истерию в отношениях между Украиной и Польшей за российские деньги. Есть даже арестованные люди, которые, скажем, организовывали антиукраинские провокации в Польше различные. Но в то же время существует и объективное желание части политической элиты польской навязать Украине свое мнение и свои подходы. То есть воспользоваться тем, что Польша сейчас в защищенном состоянии со стороны НАТО, Европейского Союза, и попытаться навязать Украине собственное видение истории, собственное видение прошлого. Ну, скажем, под поводом искать общее будущее Украины и Европы, навязать и, собственно говоря, польское видение прошлого. Конечно же, это такое нескромное желание со стороны польского руководства, потому что каждый народ имеет право на свое видение и свою точку отсчета. Ну и там в Польше очень много молодежи сейчас. Молодежь любит разные радикальные решения больше, чем дела. То есть мы это все понимаем в Украине, спокойно воспринимаем, потому что в Польше есть очень большой и сильный пласт интеллигенции, которая принимает христианские ценности не просто как лозунг, а действительно близко. И вот украинцы стараются говорить с вот этими умными поляками.
Отмечает историк и политолог Александр Полий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В прессе появились сообщения о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца, как это уже было в 2000 и 2004 годах. Сообщения об этом появлялись еще в конце мая, сегодня их подтвердили источники РБК, близкие к администрации президента. И сегодня же были опубликованы результаты социологического опроса Левада-центра, согласно которым предвыборный рейтинг партии «Единая Россия» от нее Путин баллотировался на выборах 2012 года, резко повысился с 55% до 63%. С чем связано решение Путина дистанцироваться от правящей партии на выборах в 2018 году? На этот вопрос мой коллега Марк Крутов попросил ответить доцента Департамента политических наук Высшей школы экономики, исследователя партийных и избирательных систем Александра Кынева.
Александр, «Единая Россия» последние годы частенько воспринималась федеральной политиками различного уровня, как сила, от которой лучше дистанцироваться, замаскировать свою связь с ней. А сейчас, если верить последнему опросу Левада-центра, ее рейтинг заметно вырос. Зачем же тогда Путину идти на президентские выборы самовыдвиженцем, если, конечно, эти сообщения соответствуют действительности?
Ну, понимаете, что значит там вырос или упал там и так далее? Дело в том, что выборы последних лет проходят при сценарии низкой явки. То есть они проходят в сентябре, кампании проходят довольно инертно, делается все, чтобы, в общем, независимый избиратель на выборы не ходил, а конформистский настроенный, административно зависимый, выполнял свой, так называемый, гражданский долг и получался необходимый результат. За счет различных ухищрений. Это смена избирательной системы, это, вот опять-таки, та же самая низкая явка, это махинации с нарезкой там, и так далее. Получилось гипербольшинство у одной политической силы по итогам выборов прошлого года. Причем это гипербольшинство на сегодняшний день, оно не только как в Государственной Думе, оно их практически во всех региональных парламентах. То есть барьерами, запретами и всевозможными ограничениями настолько сильно переборщили, что просто политическую конкуренцию задушили на корню. Возникла ситуация, когда даже та слабая партийная система, которая у нас была, получила в сентябре прошлого года такой удар под дых, что не может справиться до сих пор. А фактически часть партии просто после сентября месяца свернула деятельность в регионах и просто не видно вообще никак. В лучшем случае там какой-нибудь член этой партии, там, ее возглавляющий, иногда может дать какое-нибудь интервью. Но сколько для граждан это увидит, очень мало. Часть партий какую-то деятельность ведет, но исключительно на такую, в общем, скорее для галочки, никаких широких массовых кампаний в большинстве регионов мы не видели. Такое ощущение, что на сегодняшний день партия вообще осталась одна. То есть остальные даже до такой степени ослаблены ресурсно, крайне психологически деморализованы, потому что они не понимают, как жить в такой ситуации дальше. Да, когда все каналы закрыты, сделать ничего нельзя, ресурсные возможности требуются колоссальные для того, чтобы регистрироваться, вести кампании и так далее. То есть политсистему просто уморили. Она лишена ресурсов и деморализована. В результате граждане видят наличие, как правило, только одной политической силы. Поэтому, какие тут могут быть вопросы? Никаких вопросов нет, все абсолютно закономерно. Когда вы приходите в магазин, а там товар один, то хочешь не хочешь, приходится покупать. Спрашивая вас, как вы к нему относитесь, другого ж нет. Эта ситуация фабрикованная без альтернативности, когда просто никого больше нет. Нет никакого энтузиазма. Есть массовый социальный пессимизм. Говорит, посмотрите, другие опросы там того же Левада-центра, очень хорошо видно, что никто ничего хорошего не ждет. Ожидания от будущего самые плохие и тревожные, да, там и так далее. То есть общество, оно не просто в апатии, оно погружается в пучину пессимизма, фрустрации, растет агрессия, бытовая агрессия. Последние инциденты, скажем, в Тверской области, в Московской области, когда люди начинают срываться, да, там решат самосуд и так далее. Часть людей, которые более грамотные, более образованные, выражают недовольство тем, что начинают там ходить на акции протеста и так далее. То есть это все говорит о том, что общественное настроение, мягко говоря, очень тревожное. Поэтому в таких условиях президентские выборы будут проходить неизбежно по-другому, потому что там низкой явкой не отделаешься, там важно продемонстрировать реальную поддержку, потому что это вопрос авторитета и престижа на международной арене. Во многом, смотря на эти цифры, там будут в том числе и воспринимать высшее руководство страны. И здесь уже как раз власти заинтересованы в высокой явке. А высокая явка – это другой абсолютно сценарий. Это как раз придет и независимый электорат, придет и думающий, но нейтральный. И для того, чтобы его привлечь, его нужно не отпугивать. И вот здесь как раз работает совершенно другая логика, и здесь уже нужно будет дистанцироваться от того, что воспринимается и так, как перегиб. То есть вот в этом смысле я думаю, что нужно различать сфабрикованную безальтернативность и реальное понимание власти о том, что есть очень сильное недовольство в обществе, и это недовольство в любой момент может выплеснуться на те или иные политические силы, и лучше дистанцироваться от тех, кто может оказаться крайним.
Что еще может придумать Кремль, чтобы добиться этой высокой явки?
Что касается борьбы за явку, ну, вот пытаются решать разными способами. Ну, во-первых, мы видим, что пытаются облегчить возможность участия в выборах людей без постоянной прописки регистрации, да, потому что действительно очень много людей живет не там, где прописано, даже не в том городе, а в другом регионе. Естественно, скажем, что если человек живет в Москве там 10 лет, а прописан в Хабаровске, он в Хабаровск не полетит. Так вот, меняется система голосования подобных избирателей, то есть вместо открепительных и досрочного голосования заявление подается предварительно, человек включается в дополнительные списки. То есть система в этом смысле будет меняться. Ну, власть рассчитывает, что таким образом она получит какие-то дополнительные бонусы. Плюс обсуждаются всякие разные сценарии, каким образом планировать саму кампанию, как подобрать конкурентов с тем, чтобы это было хоть как-то интересно. Если внимательно посмотрите даже заявление там прокремлевских политологов, вы увидите, что описываются разные сценарии возможной кампании. Два основных – это все те же знакомые лица и на их фоне Путин, который лучше, потому что все остальные хуже. Но этот сценарий крайне скучный, и, конечно, при нем обеспечивать высокую явку будет тяжело. И есть сценарий такой более модерновый – разбавить картину молодыми кандидатами из серии, там, скажем, национальный лидер, как бы отец нации, против талантливой молодежи, но молодежь у нее еще все впереди, поэтому как бы здесь как бы лидерство тоже вроде как должно быть неоспоримым, но тогда это другой набор кандидатов. Ну и есть еще другие сценарии, там осажденная крепость, военная мобилизация и так далее, но базово все-таки два, это вот либо инъекционные, которые сегодня базовые, либо вот, значит, конкуренция с молодыми талантами, что называется, которые еще не готовы, но хорошо, что они есть, и они как бы теняют, вот, значит, достоинство национального лидера. Я думаю, что базовый сценарий будет определен довольно скоро, за него идет борьба и всевозможные информационные вбросы, включая публикации соцопросов, я бы рассматривал именно как элемент информационных войн за сценарий будущих выборов и за роль различных групп федеральной элиты в следующем электоральном цикле.
Существует ли, с вашей точки зрения, какой-то сценарий, в котором есть место Алексею Навальному? Как это было, например, перед мэрскими выборами в Москве?
Ну, гипотетически существует, но на практике он мало реален. Я думаю, что Навальный в данном случае играет на долгую перспективу. Здесь речь идет о 21-м году, 24-м и так далее. То есть речь идет о стремлении закрепиться в политическом сознании, в политической элите в расчете таким образом, что его просто нельзя будет игнорировать. А учитывая, что политическая система, политические партии, они, в общем, во многом поддерживаются искусственно, власть неизбежно будет решать проблемы перезагрузки партийной системы, и в конце концов, рано или поздно, будет вынуждена считаться с общественными настроениями. Я думаю, что на это Навальный рассчитывает, что как минимум там, через какое-то время он сможет претендовать на статус лидера одной из основных партий. Я думаю, речь идет об этом.
Как вы думаете, можно ли говорить о том, что в России де-факто уже началась предвыборная президентская кампания?
Конечно.
Не выглядит ли она в таком случае несколько странно? Навальный, которого прямым текстом пообещали не допустить до выборов, и Путин, который пока даже не заявлял о своем намерении баллотироваться.
Кампания де-факто идет, это абсолютно очевидно. Причем она ведется и самой властью, она ведется и Алексеем Навальным. Только они ведут его по-разному. То есть Навальный пытается навязывать свою повестку и, пользуясь вот этим политическим вакуумом такого анабиоза, вот этой старой партийной системы, которая, в общем, пребывает в таком плачевном состоянии, ее активно этот вакуум заполняет. А власть, она вот тестирует разные варианты и пытается нащупать наиболее оптимальный для себя сценарий президентской кампании. Так что каждая сторона решает свои задачи.
Политолог Александр Кынев о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца и о резком росте рейтинга партии «Единая Россия». Вопрос Александру Кыневу задавал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Нынешний год станет самым тяжелым годом для пересекающих Средиземное море беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, если Европейский Союз кардинально не изменит свою нынешнюю политику. К такому заключению пришли эксперты правозащитной организации «Международная амнистия», проанализировав ситуацию последних двух лет. Сегодня, в день, когда в Таллине проходит встреча министров стран Европейского Союза, посвященная обсуждению дальнейшей миграционной политики Брюсселя, Международная амнистия опубликовала отчет под заголовком «Беженцы на Средиземноморье. Европа повернулась к ним спиной», рассказывает наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Выводы правозащитников неутешительны. Страшная судьба беженцев, сотнями погибающих в море или попадающих в рабство в Ливии, является прямым результатом политики Европейского Союза. Переложив на плечи НПО миссию по спасению терпящих бедствия в Средиземном море и лодок с беженцами, ЕС снял с себя ответственность за судьбу людей, бегущих от войн и конфликтов, говорит в интервью «Радио Свобода» Жан-Франсуа Дюбос, руководитель программы по защите населения Международной амнистии. По его словам, ряд мер, предпринятых Европейским Союзом за последний год, не только не улучшили, но существенно усугубили и без того тяжелую ситуацию. Сократив свое участие в операциях по спасению утопающих, европейские страны привели к резкому росту уровня смертности на Средиземноморье, поясняет представитель Международной амнистии.
С начала текущего года более 2000 человек погибли на Средиземном море. Это самый высокий показатель за последние годы. Это первое. Второе новшество, которое вызывает беспокойство и свидетельствует о цинизме его авторов, это решение Евросоюза усилить сотрудничество с Ливией в вопросе подготовки сотрудников ее береговой охраны для спасения беженцев в ее территориальных водах. Это решение, на наш взгляд, является неверным и крайне негативным. Не секрет, что многие сотрудники ливийской береговой охраны напрямую связаны с криминальными группировками, которые орудуют на территории этой страны и которые подвергают беженцев пыткам и насилию, расправляясь с теми, кто не согласен на рабский труд.
Более того, по свидетельствам очевидцев, собранным Международной амнистией, так называемые спасатели ливийской береговой охраны не только не оказывают помощь терпящим бедствия людям, но подвергают их жизни еще большей опасности, применяя методы запугивания и насилия, говорит Жан-Франсуа Дюбос. По его словам, речь идет не об операциях по спасению утопающих, но о настоящей охоте за беженцами с целью предотвратить их продвижение к европейским берегам. Третий элемент, свидетельствующий о европейском цинизме перед лицом этой трагической ситуации, это тот факт, что, повышая оперативные возможности сил береговой охраны Ливии, ЕС стремится предотвратить прибытие беженцев на свою территорию. Такая позиция идет вразрез с нормами международного морского права, согласно которым спасенные в море люди должны быть переправлены в безопасное место. На сегодняшний день невозможно сказать, что Ливия является таким местом. Оказавшихся на ее территории людей в лучшем случае отправляют в тюрьму, а в худшем бросают погибать в пустыне, говорит Жан-Франсуа Дюбос, напоминая, что Ливия не ратифицировала Международную конвенцию о статусе беженцев от 1951 года. Закрывая свои границы перед беженцами, блокируя их в странах, далеких от европейских правовых стандартов, ЕС, по сути, продолжает ту же политику, которую проводили многие государства Европы в период Второй мировой войны. Международная амнистия призывает развитые страны за пределами европейского континента принять участие в оказании помощи людям, пытающимся спастись от войн и конфликтов, говорит Жан-Франсуа Дюбос.
Это очень важный момент. Мы ни в коем случае не считаем, что Евросоюз должен в одиночку решать проблему миграции в мире. Для эффективного решения этой проблемы необходима международная мобилизация. Необходимо выработать более эффективную политику в плане размещения людей в лагерях беженцев в странах прибытия и последующей отправки их в более отдаленные развитые страны, где существуют механизмы предоставления необходимой помощи. Пока приходится констатировать отсутствие координации между развитыми государствами в данном вопросе, как и отсутствие готовности удаленных от средиземноморского региона государств принимать на своей территории беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. А ведь создание легальных путей миграции для людей из зон конфликта могло бы серьезно способствовать решению проблемы в целом.
Такие страны, как Россия, Канада, США, фактически не принимают никакого участия в тех усилиях, которые предпринимаются для оказания помощи беженцам, говорит представитель Международной амнистии Жан-Франсуа Дюбос. Нынешний миграционный кризис сопоставим лишь с ситуацией времен Второй мировой войны, и без скоординированной позиции мирового сообщества по этому вопросу найти выход из ситуации не представляется возможным. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 6 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».